продолжаем читать слова преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие», чтобы закончить 26-е слово его размышлений. Мы остановимся на 36-м абзаце. «Сказал Авва Исаия: кто ищет Господа с болезнованием сердечным, того услышивает Он, если просит о том с разумом и заботливо ищет того с болезнованием сердца, и не связан ничем мирским, но печется о душе со страхом, чтобы поставить ее на судилище Божьем, непреткновенную по силе своей». То есть для того, чтобы найти Бога, для того, чтобы быть услышанным Богом, для того, чтобы молитва была принята и услышана, необходимым условием является сердечная болезнь, сердечное болезнование, когда человек молится со скорбным чувством, когда сердце у него сокрушено и страдает, когда он переживает сердцем, переживает за то, о чем молится. Вот это болезнование сердечное непременно условие для того, чтобы быть услышанным во время молитвы. Исаак Сирин в своих словах еще более углубляет и, скажем так, драматизирует саму молитву. Он говорит о неизбежном страдании тела во время молитвы. Телу действительно должно быть больно, оно должно страдать, оно соучаствует в том молитвенном действии, которое совершается духом в сердце. Тело соучаствует, а поэтому ему тоже должно быть тяжело. И действительно, при, скажем, с одной стороны, так как некая ремарка, люди, которые переживают от того, что у них, что им тяжело на молитвы, что они скорбят, печалятся, и сердце из них, у них истончается, и душа измучивается во время молитвы, это не повод, чтобы рассматривать молитву неудавшейся. Молиться и должно быть тяжело, трудно. Она должна даваться с напряжением. Конечно, бывает плохое напряжение, бывает такое напряжение, такая скорбь, такая боль, которая на самом деле не от правильной духовной жизни. Но в любом случае, скажем, это уже другой вопрос, вторичный вопрос, а само наличие вот этой болезненности, трудности, тягости, оно и для правильной молитвы является неотъемлемым условием. И вот для того, чтобы быть услышанным, надо поскорбеть сердцем. Ну, скажем, вот раздражается человек, обычная проблема любого современного человека, верующего во Христа, вот он раздражается. И что делать? Вот раздражается человек. Человек обычно в этом случае просто читает утренние молитвы, вечерние молитвы, иногда читает акафист, иногда, если причащается часто, читает каноны ко святому причащению. Он их просто читает. Вот берет буквы, знает, слова знает, просто берет и читает. Но во время, когда надо говорить «помилуй меня, Боже», «помилуй меня», он крестится. Когда надо пропеть припев «радуйся, невеста, не невеста», он крестится. Вот, когда надо прочитать молитву, он встает на колени. Но он читает, и сердце у него не болит чаще всего. Он просто вычитывает молитвы. И понятно, что в этом случае он и не может быть услышан. Это не значит, что Бог не принимает такой молитвы. Он принимает любую, но откликается, отзывается, приносит плод только действительно та молитва, которая совершается сердечным болезнованием. потому что сердце сокрушенное Бог не уничижит. Сердце сокрушенное, смиренное сердце, оно является сердцем, на которое с неизбежностью изливается благодать Божья. А если сердце не сокрушенно, оно и не болит. Если оно не болит, значит, оно не сокрушается, и молитва не принимается. Точнее, она слышится, Бог знает нашу молитву, но не может ее принять, потому что благодать канет только в сокрушенное сердце. Это как землей. Скажем, можно просто прийти в поле, выйти в поле и посеять там пшеницу. И она даже, по-видимому, я не специалист, конечно, в сельском хозяйстве, по-видимому, она даже вырастет. Ну, не вся, конечно, пшеница, но какая-то часть, возможно, даже и прорастет. И будут такие колоски какие-нибудь даже пшеничные вырастут. Только хлеба на этом поле не соберешь, урожая не будет. Можно сорвать все сорняки, просто взять, скосить, скажем, все сорняки. Посадить в это поле, тоже ничего не будет. Только тогда, когда поле вспахано, когда оно острым плугом или сохой, оно всковырено, оно вывернуто, это поле. Вот тогда в эту утробу земную, не в корку, а в утробу земную, всковырнутое поле, вот тогда туда бросятся семена, они прорастут. Вот так вот и семя Слова Божьего, благодать Божия, она прорастает только во вспаханном сердце. Сердце же вспахано, это сердце, сокрушенное болью. Боль, страдание, переживание, они вскрывают сердечную глубину, и туда может укануть благодать Божья. И вот, возвращаясь, человек раздражается. Что же ему делать? Надо помолиться, чтобы не раздражаться. Можно так и помолиться: «Господи, научи меня не раздражаться». Можно помолиться: «Господи, дай мне терпение и смирение перед людьми». Можно помолиться: «Господи, дай мне любовь к людям». Обе, все три эти молитвы, они будут правильны и будут услышаны, но когда человек этими молитвами будет молиться, когда он не просто скажет: «Господи, помоги мне, научи меня любить людей», и пойдет дальше. Нет, когда он встает на коленочки и начинает молиться: «Господи, научи меня любить людей, научи меня, Господи, научи меня любить людей», и будет повторять это и один, и два, и три десятка раз. И сердце болеет. Болеет не от того, что он хочет стать хорошим. Это не болезнь. Вот. И такую молитву Бог тоже не примет. А он болеет от того, что он отвратительный человек. Он ужасный человек. Он никого не любит. Он ходит только и злится на всех, раздражается на всех. Он невыносимое существо, он никогда не спасется с этой невыносимостью, потому что он чуждый любви Христовой, чуждый исполнения заповеди Божьей. Он весь объятый гиеной огненной, уже заживо горит в огне и кричит Богу из этого пламени: «Господи, дай мне любовь Твою, потому что я умру без нее. Я не могу жить, раздражаясь на людей, мне невыносимо это, я страдаю от этого, я умираю без Твоей любви, научи меня любить людей». И вот это, с болезнью произносимую молитву, Бог, несомненно, услышит и примет, но вот это болезнование, оно показывает о том, что человек не просто молится и не просто страдает от того, что он несовершенный, а он плачет о том и умирает от того, что он грешник, и ему очень нужен Бог. И он страдает без вот этой благодати Божьей, изменяющей его сердце, сокрушается и страдает. И, конечно, такую молитву Бог принимает и услышит. Это одно условие молитвы. Второе, как говорит в этом абзаце Авва Исаия, это когда человек не связан ничем мирским. То есть, когда сердце искренне хочет того, о чем просит. Вообще-то это одно и то же, потому что когда человек искренне хочет того, что просит, то обычно это и вызывает болезнование сердца. Когда человек искренне хочет того, что он, о чем он просит в молитве, то он с неизбежностью отвергает все прочие мирские блага. Ему нужно только то, о чем он просит. Если само по себе просимое благо тоже мирское, скажем, человек просит, ну, скажем, денег на какую-то ему необходимую нужду или потребность, но он просит, и в этой молитве он должен с неизбежностью решить вопрос, а зачем ему деньги, он же у Бога просит. Это действительно важное дело. Это действительно стоит того, чтобы просить. Он не на пустяки просит, он на нужное дело. Это действительно так важно для него. Почему оно важно? Почему он просит? Зачем это так необходимо? Он как бы сам себя убеждает, что действительно то, что он просит, такой мирской вещи крайне необходимо. И вот в этот момент перерождение формальной молитвы в обращенность к Богу, мирская шелуха отмирает. И рождаются очень интересные вещи в душе человека. Рождается осознание того, например, что деньги-то ему вообще-то были даны, но он их потратил на пустяки, и теперь у него нет денег на реальную нужду, потому что он истратил их на пустяки, и он обещает Богу не делать больше этого, а ценить каждый данный рубль, копейку, потому что Бог дает, именно зная, в чем человек имеет нужду. Если вместо того, чтобы тратить на нужду, тратить на пустяки, то он сам в этом виноват. И в этом молении происходит перерождение человека. Он отрекается, например, от страсти, привязанности к удовольствиям, на которые он обычно и тратит деньги. Или приходит осознание того, что действительно это вещи, которые он просит, которые ему необходимы, для этой вещи нужны деньги, действительно очень нужна. Но он, как бы молясь об этом, приходит понимание, почему на самом деле она нужна. Какое благо можно, благо, не просто решение какой-то сиюминутной проблемы, а какое благо можно сделать, получив то, о чем он просит. И он начинает ценить то, что в конце концов получит по этой молитве. Он начинает ценить уже сейчас, потому что понимает, это дар Божий, выпрошенный и дарованный ему по милости. Как же бережно и трепетно он потом будет относиться к тому, что даст ему Бог. Вот, то есть на самом деле даже в том случае, когда человек просит мирские вещи, даже в этом происходит перерождение человека, ну пусть не полное, но какое-то частичное обновление человека, и человек действительно как бы выходит, стрясает себе очень многие мирские привязанности и понимает, дорастает до понимания того, о чем он просит. Если же он просит о вещах духовных, то это тем более необходимо, как и тем более очевидно, что отрешение от мирских вещей должно быть. То есть, если человек просит любви, он действительно должен ее желать и отвергнуть все то, что любви мешает. Иначе бесполезно, потому что если он просит о любви, а при этом любит что-то о любви к человеку, к людям, а на самом деле очень любит самомнение и гордыню, очень любит свои воли и непослушание, то негде будет поместиться этой дарованной Богом любви, она не влезет в его сердце. И пока он не возненавидит свою гордыню, свое самолюбие, свое непослушание, он не сможет полюбить, хотя Бог и хочет дать ему этот дар. И вот человек просит, а во время этого прошения происходит изменение человеческого сердца. Бог, поскольку человек все-таки молится, и молится искренне, Бог дает ответом на эту молитву свет, который просвещает недра человеческого сердца и показывает ему: смотри, в чем проблема. Ты гневен, и сначала нужно победить гнев. Ты непослушен, а надо стать послушным, чтобы научиться любить людей. То есть научение любви уже происходит, хотя человек по-прежнему еще не любит людей, но он начинает понимать, что ему мешает любить людей, и должен от этого отречься. И когда он отречется от всего того, что мешает ему любить людей, то дар любви к людям будет дан ему, и он сможет его сохранить. А то можно, конечно, и так, как написано в известной всем истории, описанной блаженным Августином, когда он искренне желал чистоты, хотел уцеломудриться, но через много лет услышал, как сердце его на все его прошения о целомудрии шепчет настойчиво: «Только не сейчас, только не сейчас. Я люблю целомудрие, но не сейчас. Сейчас мне хочется удовольствия». И такая молитва, конечно, не принимается Богом, хотя он ее и слышит, потому что в глубине души человек не хочет стать воздержанным. Не хочет он. Если ему сейчас дать этот дар целомудрия, он неделю походит целомудренным и радостным, довольным, не воспламеняясь никаким пожеланием, ни на какую девушку, женщину, ни на какое страстное влечение. А потом ему станет скучно, потому что он не привык так жить, ему захочется каких-то удовольствий, радости жизни, и он сам начнет искать, сам, не потому что его тянет, а просто сам возьмет и заглянет туда, где он, как думает, получит удовольствие. И дар, который ему был дан, он потеряет, смешает его с грязью. Поэтому на самом деле вот очень важное условие, о котором здесь говорит Ава Исаия, что человек и не должен быть связан ни чем, ни с кем. И, конечно, все это вот описание услышанности человеческой молитвы предполагает, что человек должен быть внимателен к себе, он должен наблюдать за собой, он должен быть внимателен к тому, что происходит с его сердцем, он должен всячески избегать того, чтобы какая-нибудь не прокралась мысль в его сердце, чтобы обмануть Бога, ведь Бог видит все то, что с ним происходит. И именно, может, по этой причине следующее слово, 27-е преподобного Авы Исаии, начинается озаглавлено словами «внемли себе». То есть человек должен быть внимателен к себе. Вот, это буквально цитата из Второзакония, 15 глава, 9 стих, причем сразу оговорюсь, что эта фраза есть только в церковнославянском варианте, то есть русский перевод не так переводит эту фразу. Так вот, это наблюдение за собой, внимание к себе, оно является очень важным по мысли Авы Исаии. Мы начнем читать 27-е слово со второго абзаца. «Внемли себе тщательно». Собственно, так начинается каждый абзац в этом слове. «Веруя, что много полезно и спасительно для души подвергаться оскорблениям и бесчестиям ради Бога и переносить их охотно и безмятежно, помышляя, что по грехам моим я достоин и больше пострадать, и что всячески удостоиваюсь пострадать и понести нечто за Господа того ради, что, может быть, через многие страдания и бесчестие, хоть малою некою черточкою, подражателем соделаю страданиям Бога моего. И всякий раз, как вспомнишь об оскорбивших тебя от души и искренне молись о них, как о доставивших тебе великие блага, а отнюдь не ропща на них». Вот это последнюю фразу, последнее предложение этого абзаца хотелось бы настойчиво выделить маркером, подчеркнуть, напечатать, развесить везде, дома, в храме, в духовных учебных заведениях, где угодно, где бывают верующие люди. Хотя, по сути, это дело, это не заповедь Аввы Исаии, это заповедь Иисуса Христа. Это Он говорит о том, что заповедь Его такова, чтобы молиться об оскорбляющих нас. Это не просто благочестивый совет благочестивого человека или правильная мысль святого человека. Это заповедь Божья. И Авва Исаия говорит именно о заповеди Божьей. Но смысл-то в том, что человек должен, когда он живет, вот он проснулся, осознал себя, и он должен осознать, что его сердце видит Бог. Бог смотрит на него. Ну, как минимум. Вообще-то Бог живет рядом с ним. Он присутствует в его жизни. Он с ним до скончания века. Но хотя бы замечать и помнить о том, что Бог видит сердце человеческое, это с необходимостью должен каждый с этого начинать свой всякий вот, рабочий день, дневной день. Проснулся и вспомнил о Боге. Вспомнив о Боге, вспомнил, что Он видит мое сердце. Не то, что я делаю, а то, что я чувствую, то, что я думаю, то те решения, которые я обсуждаю, те решения, которые я принимаю. Это все, вот, все моя внутренняя сокровищница, сокровищница в смысле от сокровенного, не потому что богатая, а потому что спрятана от всех. Вот это спрятанное мое Бог видит. И моя мысль, которую я улыбаюсь человеку, но думая о нем, какой он все-таки нехороший человек. Думая так, я должен понимать, Бог внимает не моей улыбке, а тому, что у меня на сердце. Человека можно обмануть этой улыбкой и ласковыми словами. Бога нельзя обмануть. Он видит мое сердце. Я говорю человеку, знаешь что, вообще лучше тебя в моей жизни никого не было. Ты замечательный человек, я рад, что я с тобой познакомился. И думать, и гладить себя по головке, ну как хорошо говорю, какой заботливый. Но в глубине души я его не люблю. Просто я ему лещу, потому что я хочу, чтобы меня считали хорошим человеком, заботливым и приятным. Так вот, Бог внимает не тому, что я говорю, а тому, что я думаю. И по этой причине вот надо научиться жить с мыслью, что Бог видит мое сердце. Вот это ощущение, это чувство и будет реализации слов «внемли себе». То есть ты должен именно быть погружен внутрь себя. И, конечно, особенно это относится к тому, чтобы в каждой конкретной ситуации поступать предельно искренне. Предельно искренне. Скажем, бывают ситуации, когда нам человек не нравится. Не нравится, мы его не любим. Но мы ради заповеди Божьей, чтобы человека не обидеть, говорим ему хорошие слова. Бог видит, что мы не любим человека, но видит и то, что делаем, мы говорим сейчас эти слова ради заповеди его, чтобы не обидеть человека, чтобы не сделать человеку больно, а не для того, чтобы похвалиться чем-нибудь. Вот, поэтому на самом деле просто надо научиться так жить, и так внимать человеческому сердцу. В конкретной же практической ситуации, житейской, всегда вопрос стоит о том, как правильно мыслить, с каким правильным помыслом воспринимать и отнестись к той или иной ситуации. Вот это вот очень помогает во всех житейских ситуациях. Ну, например, оскорбили меня. Я забыл заповедь, не помню вот, ее, но я могу помыслить, если я помню, что Бог зрит мое сердце. Я должен быть прилежно искренним и честным. И вот я помышляю, ну что ж, Я ведь тоже кого-то оскорблял. И люди прощали меня. Вот. Что бы мне не потерпеть, когда оскорбляют меня. Вот. Надо же как-то для очищения своих грехов что-то потерпеть. Если мы вспомним заповедь Божию, еще лучше. Но если не вспомним, то мы по-честному можем так подумать. Потому что действительно кого-то когда-то мы оскорбляли. Стало быть, и нам можно претерпеть оскорбление от кого-то. Или другой помысел. Бог же терпел оскорбление на кресте. Его поносили, злословили, укоряли. Но он же терпеливо все это понес. Почему же мне, христианину, не вынести все то, что вынес Христос, терпя оскорбление от окружающих? Да меня еще и не так поносят. Да и не с таким усердием, да и не столько человек. Вообще есть люди, которые меня любят и уважают. И не едва ли больше говорят ласковых и хороших слов. Так неужели мне хоть что-то не потерпеть за Христа? Неужели хоть что-то мне не сделать ради того, о любви которому я говорю? Или, скажем, у человека беда с сыном, с дочерью, неважно, пусть сыном будет. Можно подумать, я плохо воспитывал своего сына, я виноват в том, что он вырос такой. Господи, прости мне грехи мои и исправь дело рук моих. Или, например, другой помысл, вот, с сыном, когда неудачно. Это все потому, что я его мало люблю. Не умею я любить, раздражаюсь постоянно на него. Господи, измени мое сердце. Научи меня любить моего сына так, как ты его любишь. Или Бог любит моего сына больше, чем я. Бог знает, как исправить мои ошибки. И он не позволит погибнуть моему сыну только из-за моих ошибок воспитания. Что они стоят? Неужели мои ошибки вырвут сына моего из рук возлюбившего его Бога, пролившего за нее кровь? Господи, сам спаси сына моего. Ты знаешь, как это сделать. Ты меня привел в церковь. Ты моего друга привел в церковь, моих родителей привел в церковь. Я знаю, ты сможешь привести в церковь и моего сына. Сделай это и прости мне грехи мои. В любом случае, человек, внимающий себе, всегда найдет такой помысел, такое правильное размышление, которое поможет ему не отчаиться и всегда помнить о Боге, то есть верить в то, что Бог все может исправить и все может привести к славе своей, и всегда сокрушаться, потому что сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит.